Глава 3. Эпиграф. Вот ради этого стоило идти на убийство. Но, боже, почему же непременно у меня в кабинете? Рекс Стаут.
Тебя не было 2 недели!
Саша произнесла это так, что Мафею немедленно захотелось провалиться сквозь пол от стыда.
Как ушел искать дядю Витю, так и пропал. Даже о том, что его нашли, мне пришлось узнавать от папы.
Мафей наконец догадался, что подружка пустила в ход свои магические умения, и сердито огрызнулся.
«Перестань меня стыдить! У нас эти 2 недели такое творилось, что мне некогда было передохнуть, не то что по гостям расхаживать. Я хотел тебе все рассказать, а ты сразу в драку».
«Насчет драки? Это ты сильно преувеличил, хотя и следовало бы надавать тебе по ушам».
«Ничего не преувеличил. Магическое нападение – это та же драка, только другим оружием. Думала, я не пойму?»
«Думала, тебе действительно станет стыдно, что ты за 2 недели не мог найти времени хотя бы на минутку заглянуть, хотя бы сказать, чтобы тебя не ждали. А я сидела как дура и каждый день ждала. И сегодня ждала с самого обеда, а уже вечер. А у нас тут тоже кое-чего творилось, и мне тоже есть чего тебе рассказать».
Наваждение схлынуло, а остаточные явления Мафей отогнал волевым усилием.
«Кто первым будет рассказывать?» —
грустно усмехнулся он.
«Или монетку бросим?»
«Чтобы ты ее пролевитировал так, как тебе надо!»
— фыркнула вредная девчонка.
«Да мне все равно. Как надо тебе?»
«Тогда я первая начну. У меня точно короче получится. Только давай не здесь. Давай к дяде Вите переберемся. Папа на эту неделю взял отпуск за свой счет, чтобы без помех дядю Витю искать. Поэтому он сейчас не на работе и может прийти в любой момент».
Хотя Мафей давно подумывал о личном знакомстве с Сашиным папой, как раз сейчас он чувствовал себя уставшим и не готовым к серьезным объяснениям. Поэтому без возражений переместился в знакомую квартиру. Сейчас, когда здесь никто не жил и даже не наведывался уже несколько недель, жилище выглядело запустелым. Особо этому способствовала пыль, которую хозяин не вытирал, даже когда заходил домой. И забыта на столе тарелка с усохшими объедками и пушистыми островками плесени. Саша наморщила нос и шустро спровадила сей натюрморт в мусороприемник, а тарелку сунула в раковину.
«Чайник поставить? Правда, я не знаю, есть ли у дяди Вити чай».
«Я бы лучше кофе», —
признался Мафей, посматривая на шкаф.
«Если есть».
«Натурального дяди Вити точно нет».
«Сейчас попробую свою заначку достать».
Мафей протянул руку, сосредоточился, но вместо кофе достал почему-то огромный пряник. Свежий, еще теплый и отчаянно благоухающий родным домом.
«С нашей дворцовой кухни!»
– определил он, изучив выдавленный на прянике рисунок.
«Почти не промахнулся, можно сказать». «Знаешь, ты больше не пробуй!» –
хихикнула Саша, выглянув из-за дверцы шкафа.
«А то еще приволочешь какого-нибудь переселенца, как дома привык. Я чай нашла. Как раз с твоей добычей и попьем».
Щелкнув кнопкой чайника, она присела напротив и, чтобы не терять времени зря, начала свой рассказ.
«Вчера прибегает ко мне Настя. Как это с ней обычно бывает? Вот такенные глаза, руки-ноги трясутся, слова выговорить не может. В общем, обычная картина. Настю что-то насмерть перепугало. Я давай ее успокаивать и расспрашивать. Мало ли что могло случиться. С Настей никогда не поймешь, то ли в самом деле беда какая, то ли она из ерунды глобальную катастрофу соорудила. С ней и другое бывает, примерно с одинаковой частотой. Оказывается, к ней приходили какие-то подозрительные личности. Настя с уверенностью опознала в них страшных и опасных бандюганов, смерти ей желающих. Хотя они не были лысыми и вели себя вполне пристойно. Ну там, не угрожали, не хамили и характерных комбинаций из пальцев в нос не тыкали. Только один, по ее словам, как-то странно смотрел. Но это тоже дело такое, могло и показаться. Не исключено, что они в самом деле частные детективы, как и представились. Я ее расспрашиваю дальше, зачем пришли, чего хотели, из чего она про них так подумала. Оказывается, они брыля искали. А все, что с ним связано, у нее по определению таит в себе опасность и пугает до посинения. Ну, она им правду, как на духу. Дескать, узнала, что он со шмякунами водится, шакалит по улицам, и порвала с этим уголовником все отношения.
Они так дружно на того странного. Зырк! А он так тихонько кивает, словно у них там система условных знаков на все случаи жизни. Они опять. А где он живет? А есть ли у него кто-то еще, у кого можно спросить? И не приносил ли он к ней домой каких-нибудь странных вещей? Настя опять. Честно-благородно дала им его адрес. Побожилась, что ничего не приносил. И вообще всячески скрывал от нее свои криминальные делишки. Они опять переглянулись, покивали. И тут какой-то умник возьми и спроси, а чего она, дескать, так боится? Настя врев, причем совершенно искренне, потому что уже вообразила себе, что Брылем что-то должен был. Или у них что-то потянул, или опять наплел, будто ей что-то оставил. В общем, на этот счет у Насти фантазия работает отменно. Ну что делать? Пришлось рассказать, как он удрал и в отместку насвистел своим дружкам, будто ей что-то из общей добычи оставил. И как ей пришлось по знакомым прятаться. А тот, что странно смотрел, вдруг так быстро раз и лицо ладонью прикрыл. Но она успела заметить, что у него кровь из носа потекла. Просто так, ни с чего. Те хотели еще что-то спросить, но он вдруг заговорил. «Пойдемте», — говорит. Он еще заикался немного. «Она не знает». Детективы эти похмурились, поморщились, но ушли. Не стали дальше расспрашивать. Настя теперь боится, что они опять придут. Опять будут вопросы задавать. Начнут искать у нее этот злосчастный камушек, который Брыль стопудово каких-то страшно опасных людей спер. «Я не знаю, что и думать. Мне ведь, чтобы что-то определенное сказать, надо лично людей видеть». А что можно восстановить из Настиного рассказа, когда у нее там одни эмоции через край, а фактов кот наплакал? Она у этих детективов даже имени не спросила, не говоря уж про какие-то там документы. Оно ведь запросто может быть и так, и этак. Мы ж не знаем, где, у кого и при каких обстоятельствах Брыль с дружками достали эти контрабандные вещички. С одной стороны, контрабанда сама по себе на лысых указывает, а с другой, они могли к этому времени уже толкнуть все каким-нибудь коллекционерам. Опять же, кишка тонка у шмякунов солидных криминалов обснять. Вот как ты думаешь? По описанию похоже, будто этот заика ее слушал, произнес Мафей первое и единственное, что пришло ему на ум. На днях Шилар рассказывал, как его допрашивали с магической поддержкой. Очень похоже. И носовое кровотечение тоже бывает от перенапряжения при колдовстве. Например, маг не менталист ни разу, а ему пришлось в этой сфере работать. И то, что у специалиста не вызывает трудностей, для него закончилось лопнувшими сосудами. У меня такое тоже пару раз было, когда экспериментировал с некромантией. «Ой, так вот что у тебя случилось?» – спохватилась Саша. «Твой кузен все-таки попался? Но вы же его спасли, раз он уже что-то тебе рассказывал. Ты же не умеешь сниться, как папа и Диего, значит...» «Вот это я и хотел тебе рассказать», – вздохнул Мафей. «Только давай ты сначала закончишь о своем». «Так я уже закончила». Саша поставила на стол две разнокалиберные чашки и аккуратно разломила пополам пряник. «Разве что ты еще что-то умное придумаешь». Принц задумчиво покачал головой. «Вряд ли. Вот Шилар придумал бы еще дюжину возможных вариантов. Или просто подумал бы несколько минут и выдал готовый ответ. А я так не умею. У тебя и то лучше получается». «А знаешь что? Давай я тебя с ним познакомлю». «Нет, правда. Вот сейчас допьем чай, я расскажу тебе все, чтобы ты была в курсе, и сбегаем к нему. Будет ужасно обидно, если вы так и не познакомитесь». «А у вас не отключит опять магию, как только я там появлюсь?» – уточнила осмотрительная девушка. «Это не у нас, это на Каппе».
«Ух ты!»
Саша восторженно подпрыгнула, чудом не расплескав чайник. Все ее благоразумие мгновенно как ветром сдуло.
«Я еще и на Капе побываю. Жаль, только похвастаться будет некому. Ну давай, ты обещал рассказать, что там у вас случилось».
Изложение происшедшего за последние две недели, безумные и самотошные, наполненные событиями и потрясениями, заняло не более часа, потому что Мафей осторожно воздержался от описания своих переживаний по каждому поводу. И это сильно сократило повествование. Обычно он не находил ничего зазорного в том, чтобы поделиться наболевшим. Пусть даже это будет выглядеть как жалоба. Но при первом же помысле распустить эльфийские сопли перед суровой Сашей, у него замирал язык и клинило челюсти. «Ну вот», – подвел он итог, когда подружка уяснила себе все обстоятельства условного бытия Шилара и разобралась, кто сейчас где. Я и подумал. Я всегда хотел, чтобы ты хоть раз его увидела. Если он выживет, вы наверняка еще встретитесь. Он обязательно просечет, куда я бегаю по четвергам и навяжется в компанию. Но если нет, я потом всю жизнь буду жалеть, что так и не познакомил вас.
Ты все правильно подумал,
— заверила его Саша и деловито оглядела себя.
Мне не надо чего-нибудь там надеть. Теплую кофточку, противогаз, защитный костюм или еще чего. И как там с радиацией?
Там тепло и никакой радиации. Только комары, как драконы.
О, тогда надо репеллент найти. Я помню, у дяди Вити точно был. Ты подождешь?
Ты пока ищи, — определился Мафей. А я сбегаю, посмотрю, не торчит ли там кто-нибудь из метров, и не улетел ли Шелар опять в поселок своего любимого клиента доставать.
На втором ярусе было пусто. Метры выяснили все, что им требовалось, и удалились по домам обдумывать новые сведения. Шелар откликнулся на зов с первого же раза. Он никуда не уходил, а спокойно парил над вершиной, любуясь сверху мрачным пейзажем вечернего болота.
«Ты что-то хотел?»
Поинтересовался он с такой безмятежностью, словно ничего плохого в мире не происходило. А сам он приехал сюда на отдых.
«Я хотел познакомить тебя кое с кем», —
пояснил Мафей, торопливо сглотнув невольный комок в горле.
«Ты никуда не собираешься уходить?»
«Понятно», — улыбнулся Шелар. «Предыдущая неприятная история в Поморье ничему тебя не научила, и на этот раз ты решил показать своей девушке каппу».
«Не каппу, а тебя!»
— горячо возразил Мафей. И тут же добавил, спохватившись.
«И Сашу тебе, разумеется!»
«Мафей, давай-ка взглянем на ситуацию честно и определимся. Ты хочешь кого-то из нас впечатлить экзотикой, или вам по какой-то причине понадобился мой совет?»
«Я не впечатлить вас хочу, а познакомить, пока есть возможность!»
«Да не переживай так!»
Шелар протянул руку, словно хотел привычно погладить юного кузена по голове, но остановился на полпути, и рука так и повисла в воздухе, не достигнув цели.
«Неужели ты думаешь, что я умру навсегда и с концами? Даже если случится худшее, уж поговорить мы всегда сможем. Я обо всем договорился с мэтром».
«Чтобы тебя не хоронили?»
«Напротив, чтобы меня похоронили в подвалах нашего дворца, по гномьему обряду».
Наверное, озадаченный Мафей выглядел ужасно глупо, потому что кузен даже рассмеялся.
«Все будет хорошо, малыш. Веди сюда свою даму, я тоже буду рад с ней познакомиться».
«Не называй ее моей дамой, хотя бы в ее присутствии», —
насупился принц.
«Это будет звучать ужасно бестактно. Мы просто друзья. Когда ты ее увидишь, ты поймешь, почему».
«Даже если дама тебе только друг, все равно некрасиво заставлять ее ждать. Кстати, она меня увидит, или я должен буду ей явиться?»
«Ну, увидят же тебя Диего и мэтр Максимилиана».
«Разумно. Тогда отправляйся».
Саша уже ждала его, торжествующе помахивая неким цилиндрическим сосудом, весьма несерьезного вида.
«Вот, нашла! Мне здесь поливаться или там, на свежем воздухе?»
До Мафея дошло, что сей предмет – компактный окуриватель или разбрызгиватель. Только иномирские умельцы каким-то образом сумели герметично его запечатать.
«Если у этого вещества сильно неприятный запах, то лучше там», — посоветовал он.
«Тогда пойдем».
Великий момент свершился, и выглядел он невообразимо трогательно. А как иначе могли смотреться рядом огромный по-демонски галантный призрак и маленькая девочка с хвостиками, изо всех сил старающаяся казаться взрослой... пожалуй, действительно дамы.
«Премного о вас наслышан».
«Я вас тоже».
«Также имею честь быть знакомым с вашим батюшкой. Весьма достойный человек. Кстати, он знает, что вы здесь?»
«Нет. И желательно не извещать его об этом. Иначе у меня могут быть неприятности».
«В таком случае возьму на себя смелость порекомендовать вам перед возвращением домой как следует умыться и проветрить одежду. Иначе он все поймет по запаху».
«Спасибо за совет. Я обязательно так и поступлю».
Только бального зала не хватает для полноты картины.
«Саша!»
— осмелился прервать этот обмен любезностями Мафей.
«Может, стоит рассказать Шелару Настину историю? Может, он поймет больше, чем мы?»
«Это еще раз все пересказывать?» – ужаснулась девушка.
«Нет, это начать с самого начала, с того, как Диего поколотил ее ревнивого кавалера, и далее».
«Да зачем взваливать на человека лишние проблемы?»
«Нет-нет», – живо вклинился Шила. «Мне необычайно интересно и абсолютно нечем заняться. Должен отметить, одно из основных неудобств призрачного состояния – смертельная скука. Извините за неудачный каламбур. Ваш рассказ весьма развлечет меня хотя бы на ближайшие полчаса».
«А не 3-4?» – подозрительно прищурилась Саша.
Собеседника это ничуть не смутило. «Похоже, некоторые сведения обо мне вы получили от вашего кузена Диего», – с едва уловимой иронией заметил он. «Должен заметить, что по сравнению с ним я не настолько плохо осведомлен о вашей цивилизации, чтобы мне потребовалось такое количество уточняющих вопросов. Вы просто излагайте, а я спрошу, если мне будет что-то непонятно». Мафей мысленно отметил, что если даже сам рассказ много времени и не займет, то обсуждение важных для дела подробностей как раз на те 3 часа и растянется. Но промолчал. Изложение Настиных несчастий в самом деле заняло не более часа, хотя без уточняющих вопросов не обошлось. Значение новых для него экзотических слов Шилар угадывал сходу, но его интересовало все, что касалось Сашиной боязливой подруги. История ее жизни, семья, характер, привычки и, как он выразился, истоки столь ужасающей виктимности. По завершении он посетовал на невозможность пообщаться с Настей лично и осторожно предложил на всякий случай все же позвать ее сюда. Если, конечно, она не боится привидений.
«Привидений?»
Саша озадаченно задумалась.
«Не знаю, она еще их ни разу не видела. Но, боюсь, при одном слове «каппа» она с перепугу забежит за горизонт. И потом у нее сессия на носу. Она не решится так рисковать, зная, как я весной к Мафею в гости съездила. Да и вряд ли она расскажет вам больше, чем мне».
«Дело не в том, что она не все рассказала, а в том, что вы не все спросили. Что ж, на основе всего услышанного осмелюсь дать вам пару советов. Прежде всего, опасения вашей подруги, как вы сами заметили, с вероятностью около 50% могут быть обоснованными. Поэтому ей не следует оставаться одной. Если есть возможность, пригласите ее пожить у вас. Если нет, пусть кто-нибудь поживет у нее. Или устройтесь вместе в пустующей квартире Виктора. Даже вашего присутствия, несмотря на вашу кажущуюся безобидность, будет достаточно, чтобы отпугнуть навязчивых посетителей. В случае, если ваша подруга куда-либо переселится, это не должно выглядеть как бегство или загадочная пропажа. Нужно как минимум предупредить соседей, чтобы все казалось естественным. И обязательно расскажите обо всем отцу. Это действительно обязательно. В случае непредвиденных осложнений одно лишь упоминание о ваших родственниках или их осведомленности может спасти вам жизнь».
«А просто соврать?»
заинтересованно уточнила Саша. «Не рекомендую. Если странный человек – настоящий маг, он может распознать вашу ложь. Кстати, если эти люди в самом деле связаны с контрабандой магических предметов, любая информация о них насущно необходима и мэтру Дэну, и мэтру Максимилиана. И еще Толику неплохо было бы рассказать, будь он у вас объявится. Ни в коем случае не пытайтесь что-либо предпринимать самостоятельно. У вас для этого недостаточно информации и необходимых навыков. Причем первое намного серьезнее второго».
«Спасибо!»
– кивнула Саша с той глубокомысленной важностью, которая вдруг откуда-то в ней появлялась, стоило кому-либо из старших заговорить с ней как с равным. «Не за что. И еще сомневаюсь, что это даст какой-то результат, но на всякий случай стоит проверить. Свяжитесь с господином Раэлом через Толика или через отца. Как вам удобнее. И попросите его профессионально обыскать квартиру вашей подруги с применением магии. Есть небольшая вероятность, что искомый камень действительно находится там, спрятанный где-нибудь в тайнике». Судя по тому, как загорелись глаза у юной ведьмочки, Шилару удалось таки впечатлить ее до глубины души, подбросив идею, до которой сама она не додумалась.
«Обязательно!» – с жаром заверила она.
Но тут уж даже Мафей понял, что никакому господину Раэлу она за помощью не пойдет. А завтра же,
если хватит сил дотерпеть до завтра, полезет искать тайник сама. Разумеется, Шелар это тоже понял, но дипломатично умолчал о своих догадках. Ну, подумаешь, потеряет день-другой на поиски. Убедится, что сама найти не может, и все равно попросит помощи. Стоят ли эти несколько дней споров и выяснения отношений?
Был бы рад пообщаться с вами на отвлеченные темы, но, к сожалению, вам не следует надолго здесь задерживаться. Дома могут хватиться. Вы ведь наверняка ничего не сказали родителям, как это свойственно всем молодым людям, когда речь заходит о приключениях. Да и ваша защита от комаров, кажется, начинает слабеть. Самые отважные уже осмеливаются присаживаться на ваши волосы.
«Да, мы и вправду задержались», — спохватился Мафей. «Мэтр может забеспокоиться, куда я пропал».
«В таком случае до свидания. Я все же надеюсь, что мы увидимся с вами не в последний раз. Было очень приятно познакомиться».
«Мы обязательно еще увидимся», — пообещала девушка. «Даже если вас все-таки достанут отсюда и увезут домой. Пару месяцев назад, когда я еще носилась с мыслью повидать Жака, я придумала отличный способ совершенно легально посетить ваш мир и остаться там надолго. Не пропадать же хорошей придумке. Тем более там и помимо Жака полно людей, с которыми я рада буду видеться регулярно. Вот вы, например».
Мафей так надеялся, что Шелар спросит, а она расскажет. Но кузен только чуть приподнял брови.
«А вы уверены, что ваша проблема с возрастом не станет помехой вашим планам?»
«Я надеюсь, рано или поздно эта проблема все-таки решится».
«В таком случае позвольте от всей души пожелать вам удачи».
Когда они уже убирали посуду на дяде Витиной кухне, Саша запоздало пожалела.
«Зря мы сразу ушли. Надо было еще дядю Витю повидать. Хоть на пару минут поздороваться». «А, бесполезно», — махнул рукой Мафей. «Когда я видел его последний раз, он пил с моим братом. Значит, сейчас они уже оба не в состоянии даже здороваться. Давай я отведу тебя домой, да вернусь в поморье. Мэтр и вправду мог заметить, что меня нет».
«Хорошо, я уже все убрала. Только давай договоримся, как ты мне будешь сигналить, если опять окажется, что ты не можешь прийти в условленное время?»
«А как? Записку написать? Ты же ее не сможешь прочесть».
«А какая разница? Сама записка и будет сигналом. А, собственно, зачем что-то писать? Чтобы потом кто-то из моих домашних случайно на твою записку наткнулся? Пришлешь мне телепортом вместо себя что-нибудь другое? Любое. Нейтральное.
Например?
Да хоть вот такой пряник. Заодно утешусь его поеданием».
«Если он тебе понравился, я тебе в следующий раз привезу пряников», — пообещал Мафей и принялся за телепорт.
Неприятное ощущение собственной бесполезности в деле спасения короля преследовало ни одного Элмара. Ольга страдала от этого еще больше, потому что никакого другого стоящего дела, в котором она могла бы быть полезной, не находилось вовсе. Более того, ей вообще старались ничего не рассказывать, чтобы оградить от вредных в ее положении волнений и переживаний. И даже правду о происходящем ей пришлось выдавливать из Диего чуть ли не силком, воспользовавшись некрасивым, но действенным методом.
«Ты опять от меня что-то скрываешь, а ведь обещал, что между нами больше не будет никаких тайн!»
Бедняга решил, что дешевле выйдет рассказать. Раз обойтись без переживаний никак не получится, лучше уж переживать за короля, который в самом деле того стоит, чем мучиться неизвестностью и воображать невесть что. Ольга втайне надеялась, что ее новые способности как-нибудь пригодятся. Например, полезный сон приснится. Или ее позовут на всякий случай, как тогда с Жаком, в надежде на авось. Вдруг ляпнет что-то полезное. Но, увы, ничего ей не приснилось. И это означало, если верить объяснениям мэтра Максимилиана, что от нее в данной ситуации ничего не зависит. Звать ее тоже не стали. Как объяснил Диего,
Если бы кто и посмел ради каких-то сомнительных надежд пригласить его беременную супругу в этот рассадник болезней комаров и крокодилов, он бы лично выбился ее опасную дурь из предложившего. Не хватало еще потом мутанта родить. Нет уж, пусть любимая жена сидит дома, в экологически чистом поморье, читает книги, шьет распашонки и совершенствует свой поморский, чтобы не было скучно. А они уж сами как-нибудь. Ольга честно пыталась, но содержание книг не лезло в голову, занятую мыслями о несчастьях Его Величества и печальной участи крылатого наместника. Уроки поморского языка отчего-то давались намного тяжелее, чем всего несколько лет назад испанские в институте. А две честно сшитые распашонки получились кривые и, по мнению Анфисы, размеров на 6 больше, чем требовалось. Немного отвлекали прогулки по парку в обществе Паку, но они не длились долго. Ольга быстро уставала, а у тролля все время находились какие-то дела. То на тренировочных площадках, то на кухне для прислуги. Кому пришла в голову идея учить это добродушное, нескладное существо воинским премудростям, Ольга не имела понятия. Но что-то ей подсказывало, что неведомый энтузиаст очень скоро разочаруется. Хотя Пако все понимал и очень любил учиться, медлительность его мыслительных процессов исправления уже не подлежала. Его соображалка и так работала на пределе для тролля скорости, и поделать тут ничего было нельзя, разве только свою вставить. Он легко справлялся с простой физической работой, с удовольствием возился с детьми, неторопливо, вдумчиво читал книги. Однако занятия, требующие быстро ориентироваться, реагировать и принимать решения, скорее всего, не будут ему доступны никогда. Диего пропадал целыми днями и не всегда возвращался даже на ночь. Ольга ужасно скучала, чувствовала себя покинутой, позаброшенной, аж слезы выступали. Но упрекнуть мужа в невнимании к своей персоне не поворачивался язык. Особенно, когда он возвращался усталый и расстроенный, и в ответ на ее неизменный вопрос виновато разводил руками. Правда, в среду, вернувшись после двухдневного отсутствия, он привез привет от Азин и еще много разных новостей. Но, к сожалению, главный вопрос по-прежнему оставался без ответа. В четверг Ольга весь день старательно настраивала себя на очередную долгую разлуку. Но Диего неожиданно вернулся и довольно рано.
«Что случилось?»
– испугалась Ольга, вдруг представив целую кучу всяческих ужасов одновременно. Диего устало улыбнулся и привлек ее к себе. «Нет, ничего не случилось. Кстати, приехал Элмар, передавал тебе привет».
«Куда приехал?»
– не поняла Ольга.
«Сюда или в Лондру? И почему не зашел?»
«Да нет, не сюда. Там, в том мире приехал. А сюда почему-то не захотел, хотя Мафею ничего бы не стоило. Сейчас он обстоятельно пьет. И уж точно в ближайшую пару дней никуда не двинется. Наверное, расстроился».
«Из-за короля?»
– сочувственно предположила Ольга, утыкаясь носом в складки рубашки, чтобы скрыть лицо, так как у нее опять защипало в глазах и начало срываться дыхание. «Что это с ней творится в последнее время? Чуть что и в слезы. Впрочем, глупый вопрос. Известно что. Вот Кира уж на что суровая дама, а тоже во время беременности ревела из-за каждой ерунды. Злилась ужасно, но ничего с собой поделать не могла. А тут ведь и не ерунда, тут серьезно все».
«Ну да, то есть что с королем случилось, он и раньше знал. Но сегодня они пытались открыть гробницу. Была у наших мэтров такая идея. Если совместить меч и кровь носителя, можно будет повторить то, что у короля вышло. А оно ни хрена и не вышло. Наверное, не в том дело было. Элмар так надеялся кузена спасти и от неудачи просто в отчаяние пришел. А как себя ведет расстроенный Элмар, ты не хуже меня знаешь».
«Погоди, если ты здесь, то с кем он там пьет? Неужели один?»
«А там хватает с кем. А мне не до пьянок. Я сегодня опять сниться буду. Тут, кажется, вырисовывается еще один способ спасти короля. Так меня папа работа пригрузил. Сам он, видите ли, какую-то даму от черной паутины лечит. А я должен сниться Флавиусу».
«А что они еще придумали?» —
заинтересовалась Ольга, в очередной раз загораясь, хоть и слабой, но все же надеждой как-то пригодится.
Не поверишь. Когда-то пару тысяч лет назад к этой гробнице был сделан ключ. Ну, можешь себе представить, как качественно можно потерять вещи за такое время. Маги даже искать не пробовали, ибо безнадежно. Его дотошное величество, невзирая на тысячи лет и тысячи войн, решил все же поинтересоваться, как этот ключ выглядел. И, посмотрев на древнее изображение и подумав 5 минут, обрадовал всех сообщением, что лично видел эту штуку в кабинете Жака прошедшей зимой.
«Так, может, и я видела?»
«Видела, видела», — улыбнулся Диего. «Жак сказал, что вы эту штуку вместе откопали в лавке дядюшки Циня заодно с сусликом. И она действительно сейчас стоит у него в кабинете. И вот тут начинается самое веселое. Сказка прямо. Король в гробнице. Гробница заперта. Ключ от нее в кабинете. Кабинет заперт. А кот от него Жак. Представь себе степень идиотизма ситуации. Забыл! Столько потрясений он пережил за последние 3 луны, что несчастные 4 цифры вылетели у него из головы».
«А что же вы теперь будете делать?»
– ужаснулась Ольга. «Вот за этим я и буду сниться всем подряд. Сначала Терезе. Есть надежда, что у нее память покрепче, чем у Жака, и никакие потрясения ее с толку сбить не в силах. Может, она помнит этот код. А не помнит, придется Жаку добровольно память подставлять на просмотр. Потом зайду к Лукасу. Узнать обстановку. Не шастают ли вокруг особняка люди Ордена? Не ищут ли там следы заговора? А если нет, передам ему код и описание предмета, который надо достать. Он же, наверное, ходит к этим оболтусам. Деньги носит. Значит, подозрений не вызовет. Потом к Флавиусу. Если Лукас достанет ключ, через Флавиуса его надо будет передать папе. А если вдруг за Лукасом следят, то в Жаков кабинет полезут люди подполья. У Флавиуса есть и подчиненные, и связи в преступном мире. Пусть проникают в этот особняк как хотят. Хоть тайком, хоть с налету. И ищут ключ. Еще надо найти Тедди и попробовать добыть у него хоть какую-то информацию. Что вообще происходит в Дайнрисе и жив ли еще некий брат Чань. Потом забежать к Тарьену и предупредить, что к ним придут. Ну, еще в одно место надо зайти, но это уже по другому делу.
«Но ты же не будешь спать прямо сейчас? Еще ведь рано, никто не спит».
«Нет, конечно. Мы еще с тобой поужинаем вместе, хоть раз за эту сумасшедшую неделю. И спокойно, не торопясь, поговорим. Расскажем друг другу все новости. Не в попыхах, как вот я тебе сейчас, а неспешно, в подробностях и в лицах. Я так по тебе соскучился». И тут Ольга не выдержала и разревелась. Не из-за короля и не потому, что тоже соскучилась. И не от общей покинутости, а так, от полноты чувств.
Разумеется, утром никто никуда не поехал. Да, собственно, никто и не собирался отправляться прямо на следующее утро, не отдохнув толком, не проспавшись после вчерашнего. Как выяснилось, Элмар отличался не только королевским происхождением, но и королевской щедростью. И напугавший Витьку бочонок был не единственным гостинцем с исторической родины его высочества. Еще несколько таких же были выставлены посреди поселка, с приглашением для всех желающих выпить за здоровье его величества. А вдруг ему это как-то поможет? Неизвестно, помогло ли бедному Элмарову кузену получившееся безобразие, но участникам оно точно здоровья не добавило. Где-то после полудня, когда Витька успел 100 раз пожалеть о вчерашней невоздержанности, полюбоваться на страдания друзей по несчастью, наслушаться покаянных стонов любезного собутыльника и жестоких, но справедливых комментариев господина начальника, появился Мафей, который, по его собственному утверждению, умел снимать похмелье.
«Ну где ты был до сих пор?»
— с упреком простонал Элмар. «Вот мне больше делать было нечего, только сидеть возле вас и ждать, когда вы, пьяницы несчастные, проспитесь!» Раздраженно огрызнулся мальчишка. «Скажи спасибо, что вообще пришел!»
«А злой-то такой отчего?»
Поинтересовался Витька даже сквозь похмельный туман, замечая, что спаситель не просто раздражен, а прямо-таки дергается от злости.
Да пришлось этого гада таскать к мэтру и обратно.
Неохотно признался Мафей и опустился на корточки рядом с телом поверженного героя.
Как будто я тут ему персональный кучер. Я его, как увижу, еле сдерживаюсь, чтобы не сделать с ним что-нибудь такое болезненное. А мэтр велел сопроводить и быть вежливым.
Он проделал какие-то магические пассы и повернулся ко второму пациенту.
— Ну что, тебе тоже?
— Если можно.
— Лежи тихо, будет больно.
Витька наивно полагал, что ему и так уже больно, и хуже быть не может. Оказалось, может. И еще как.
— Ты что, нарочно?
— взвыл он, вновь обретя способность дышать и говорить.
— Я предупреждал.
Злорадно напомнил мальчишка и выпрямился.
— Ничего. Первый раз оно всегда неожиданно.
Посочувствовал Элмар с тяжким вздохом, поднимаясь и протирая глаза.
Зато потом сразу лучше становится.
Витька тоже принялся аккуратно перемещаться в вертикальное положение, отмечая, что приятель абсолютно прав. Становится и очень быстро.
«Нашли время напиваться!» —
сердито проворчал Мафей.
«Перестань срывать зло, на ком попало!»
— тон ему отозвался старший братец.
«Мы разве виноваты, что мэтр велел тебе быть вежливым? Я бы сам этой сволочи шею свернул с превеликим удовольствием, и мне тоже никто не позволил. Так что теперь на всех подряд бросаться?»
«А вечером мне его опять туда тащить!»
— пожаловался юный телепортист.
«Шулар с ним, видите ли, хочет пообщаться. Вот как он может с ним общаться после того, что было, а? Я еще могу понять, когда он его нарочно пугал, всячески изводил, но теперь он с ним как со своим общается, как с приятелем, с соратником, ну, подчиненным на крайний случай, но все равно не понимаю».
«Шилар все может»,
— убежденно произнес Элмар, выискивая что-то по карману.
«Ты что, первый день его знаешь? Он даже с Хаббардом умудрялся быть вежливым. И с Горбатым, поди, такой вежливый был, что куда деваться. А с этим новым наместником, наверное, вовсе расшаркивался по всем правилам хинских церемоний».
«Ну, ты сравнил. Как Шилар умеет притворяться, не хуже тебя знаю. Но сейчас он не притворяется. Вот в чем дело».
«Ты хочешь сказать, что можешь различить, когда Шилар врет, а когда нет?»
Элмар наконец отыскал расческу и принялся приводить себя в порядок.
«Ты забываешь, что я эльф?»
В хижину заглянул Убас. Он делал это каждые полчаса с самого пробуждения, с нетерпением ожидая момента, когда божества очухаются в достаточной мере, чтобы связно объяснить, зачем вчера так напились. И что интересного рассказал Витьке Элмар.
«Ну, наконец-то!» — обрадовался он, заметив гостя. «А то все союзнички от чего-то испарились, и не с кем даже поговорить о предстоящем отъезде». «Да, точно!» — спохватился Витька. — Мафей, а что там твои почтенные наставники думают насчет нас? Кто-то собирался с нами поехать. Что-то они там о продовольствии заикались. Понятно, сегодня уже точно никто никуда не двинется. Но надо же хотя бы собраться и подготовиться, чтобы завтра с утра...
— Да, и завтра никто никуда не двинется.
Неохотно отозвался мальчишка.
— Мэтр сказал, чтобы вы отдыхали и ждали. Завтра, послезавтра мы добудем ключ. И потом уж, когда всех достанем...
— А в чем, собственно, проблема?
— удивился Витька. — Разве ты не с нами поедешь? Разве без тебя они не управятся?
— Да, конечно, не я. Когда мы достанем Шилара, все хоть сколько-нибудь толковые целители будут нужны там, дома. Зато вместе с ним из гробницы вылезут местный маг, которого никто в наш мир не потащит, и мэтр Фиандиль, которого сюда пустили на правах переселенца, и вернуться в мир, где он когда-то умер, не может. Вот они с вами и поедут. Может, еще Ален или Силанти присоединятся, но это пока не решили.
Витька перевел его пояснение Убасу, втайне сожалея, что с ними не поедет блистательная матресса Морриган. Оно-то, конечно, правильно. Ничего хорошего из такой затеи не вышло бы. Но все равно жаль. Судя по физиономии Кетминя, ему тоже было невероятно жаль. Но он тоже понимал, что помещать в группу невоспитанных мужчин красотку, которая с легкостью отрывает хвосты крокодилам, идея убыточная и опасная. Считай потом по дороге оторванные запчасти.
«И вот еще что!»
продолжал расспросы любознательный Увас. «Мне вчера ваш стрелок-связист в двух словах рассказал про эту гробницу, но хотелось бы услышать подробности. Кто есть кто и почему все эти люди там сидят? И есть еще один момент, который мне сообщили, но объяснить не удосужились. Что значит «повелитель мертв»?»
«Это значит упокоен», — пояснил Мафей. «Нет его. Все. Сейчас там его ученик за главного. Тоже нежить, тоже почти бессмертная. И с ним тоже придется повозиться. Только не спрашивайте меня, а как же пророчество? Сам не знаю».
«А кто знает?»
Немедленно уцепился за тему Кетмин, едва услышав перевод.
«Ну а кто это может знать?» Попытался остановить его Витька, перед которым забрезжила надежда отвертеться от роли фальшивого божества. Даже текста этого самого пророчества не сохранилось. Его и в нашем-то мире только дикари разносили, а в соседнем о нем и вовсе не слышали. Эти пришельцы его даже не учитывали в своих планах насчет упокоить повелителя. И упокоили таки, без всяких карающих богов.
Обас не унимался и требовал, чтобы ему немедленно объяснили, как упокоили повелителя и как теперь быть с пророчеством, на которое он возлагал такие надежды. И еще ему обязательно надо было узнать, что вчера полночи излагал пьяный Элмар, а также, чтобы кто-то знающий растолковал, что теперь делать с наследием повелителя, и не было ли каких-то живописных пророчеств насчет не кстати упомянутого ученика. Мафей почуял, к чему идет, и поторопился смыться, сообщив напоследок, что мэтры сейчас заняты, обсуждают с его величеством глобальные проблемы родного мира. А Витька, которого навязчивое любопытство господина начальника достало до самых печенок, прямо при нем поинтересовался у Элмара, насколько личными являются его вчерашние откровения, и не будет ли он возражать, если о них узнает еще кто-нибудь. Элмар, который, конечно, все понял, категорически заявил, что будет, и, демонстративно загородив Витьку от Убаса могучей спиной, буквально вытолкал его за дверь.
«До чего я дожил?» — мрачно думал Кайден, стараясь не смотреть в ненавидящие глаза юного телепортиста. «Мало того, что я не смог как следует убить этого мерзавца, я теперь выполняю его поручение и бегаю к нему с отчетами. Он что, сам прилететь не мог? Или нарочно прислал за мной мальчишку, чтобы я лишний раз прочувствовал всю унизительность своего положения?»
Привычный рабочий шум поселка сменился на шорох листвы, хлюпанье болота и раздражающее зудение комаров. Голос призрака на этом фоне уже не казался чуждым или неуместным. Прижился подлец, вписался в обстановку.
«На этот случай оптимальным вариантом будет задействовать Тину, только обеспечить ей необходимую силовую поддержку. Корпус паладинов будет в самый раз. Во избежание каких-либо колебаний среди личного состава необходимо провести разъяснительную работу. И сделать это должен Элмар собственной персоной, как бы трудно ему ни было объясняться на эту тему».
Призрак умолк, видимо, заметив телепорт. Когда же окружающий мир прояснился, Кайден увидел фантастическую картину, способную серьезно повлиять на психику неподготовленного человека. Прямо здесь, посреди болота, на втором ярусе древней гробницы стоял красивый и, наверное, удобный стол из полированного дерева, почти такой же, как в обиталище Нимшаста, только новый и без всяческих украшательных излишеств. За столом на таких же новеньких нарядных стульях с гнутыми ножками, обитых дорогой тканью в мелкий темно-синий цветочек, восседали два волшебника в своих иномирских мантиях. Изменчивый придворный маг, на этот раз в молодом своем обличье, и суровый мистралеец с косой. Мэтры что-то старательно записывали, аккуратно макая перья в серебряную чернильницу. А рядом плавал в воздухе говорливый призрак и диктовал, подобно наставнику, на лекции. Над столом висел небольшой, но поразительно яркий светящийся шарик. Однако вокруг него не велись, как обычно бывало, многочисленные насекомые. Над сидящими возвышалась полусфера защитного полога.
границы которого легко определялись по скоплению оголодавших комаров и мошек, а также привлеченных светом ночных бабочек.
«А, мэтр Кайден, добрый вечер!»
— оглянулся придворный маг.
«Входите скорее под полок, а то съедят. Какие новости вам сегодня привезли из Дейнриса?»
«Прежде всего, — с трудом сдерживая злорадство, — сообщил Кайден, — наместник явился лично, и он живеханек. А навещал ли он за эти дни своих знакомцев из Ореха, с которыми ведет бизнес?» — влез в разговор лжеутопленник.
«Он ничего о них не говорил. Значит, по всей видимости, нет, потому и жив. Или вы просто с Жаком ошиблись, и стены надежно защищают от излучения, на которое вы возлагали такие надежды», — заметил маг.
«Нет, не может быть!» — вскинул голову мистралец. «Там же еще сама дверь, и у них самих наверняка есть какие-то средства связи, оружие, следящие устройства. Там не укрыться. Скорее, он действительно не ездил».
«А что он говорил?»
— вернулся к делу призрак.
«По-моему, он что-то подозревает. Он настойчиво спрашивал, где повелитель и когда вернется, и столь же настойчиво предупреждал, на этот раз Нимшаста, что с нимфой что-то нечисто. И повелителю ни в коем случае не следует с ней спать, пока не выяснит точно, в чем была интрига. Мы его дружно заверяли, что непременно так и сделаем, и что тебя упокоим, как только отыщем. А если не отыщем до приезда повелителя, то уж он сам точно, одним движением пальца».
«Он еще что-то спрашивал? О чем-то докладывал?»
«Докладывал о каких-то кадровых перестановках, но, к сожалению, я не запомнил столько незнакомых имен. Спрашивал, много спрашивал. Мы с ним Шастом как на допросе сидели. Во-первых, про тебя спрашивал. Не узнал ли я чего нового, пока ковырялся в твоей памяти? Я спросил, что именно его интересует, и из него тут же посыпались вопросы. Не догадался ли я задним числом о сути интриги с нимфой?» Понимающе кивнул призрак. «Не делился ли какой-либо информацией с гномами? Куда спрятал жену? Как пробирался в город мэтр Максимилиана? Был ли у меня запасной план на случай провала? И не ждал ли я спасательную группу? Что еще затевали мы с почтенными мэтрами, о чем он не успел меня спросить? Были ли у нас планы новых налетов на излучатели? Как спаслись Жак, Мафей и Кантор, и какими путями добрались домой? Как я ухитрился предупредить поморцев о нападении, о котором не знал? Как наши маги узнали, где искать радужный камень? Представляю себе, сколько у него должно было возникнуть таких вопросов. И что ты ему сказал?»
«Он остался очень разочарован. Ни планов, ни новой информации о твоих связях, и уж тем более никаких известий о твоей жене».
«Кстати, — спохватился призрак, — мэтр Максимилиана, а не пора ли Киру перепрятать? Брат Чань ее, конечно, не найдет, а вот если это пожелают сделать господа из Орехо, им не так уж трудно будет через своих людей в лавочке отследить, куда вы за последние три луны часто наведывались без видимых причин».
«Не беспокойтесь», — мистер Лейс потеребил перекинутую на грудь косу и добавил.
«Наш человек там надежен и предупрежден. Если будут задавать вопросы, ответят по заранее предусмотренному плану. Явиться лично и проверить, не светясь, у них нет возможности. Экстренная эвакуация на крайний случай тоже отработана».
«Благодарю вас. Итак, что еще говорил наш драгоценный брат Чань? Упоминал ли он в своих докладах некоего Астуриаса?»
«Это человек, на которого ты свалил убийство? О нем упоминали еще в прошлый раз. Наместника очень беспокоило, что никто, кроме него, не знает истины. И случись с ним, что у этого оклеветанного бедняги будут проблемы с восстановлением своего доброго имени. Поэтому он рассказал нам все».
Мистралеец зло расхохотался.
«Доброе имя Астуриаса! Это гениально! Надо будет ребятам в горах рассказать про несчастную жертву клеветы. Пусть повеселятся. Давно свежих анекдотов не слышали».
«Прошу вас, мэтр, не перебивайте. А где и при каких обстоятельствах они виделись? Брат Чань не упоминал?»
«Он говорил, что этот человек свел его с теми самыми деловыми партнерами в Орехо. И, кстати, предупреждал, что хотя в убийстве он и не замешан, вести с ним дела следует с большой осторожностью».
А суть этих самых дел он случайно не упоминал? Меня интересует, что они просили у него в обмен на радужный камень и свои технологии. Их интересовали излучатели. Все слушатели вдруг разом напряглись. Даже бестелесный призрак каким-то образом ухитрился. И они их получили? Почти полностью, за исключением кристалла. У нас их нет, новые вырастут только к осени. А разбирать один из последних трех излучателей наместник не рискнул. Решил, что дешевле выйдет подождать до осени. Чтобы не изыскивать обоснования для своего отказа, он пообещал обменять кристалл только на камень. И очень рьяно расспрашивал Нимшаста, что это за камень, для чего он нужен и не продешевел ли наш деловой наместник, пообещав отдать за него кристалл. А Нимшаст знает что-либо об этих артефактах, которые собирал для повелителя Харган? Если и не знает, то скоро все равно узнает. Сейчас он добрался до самых тайных записей повелителя и старательно их изучает. Надеется найти филактерий, но найдет нечто совсем другое. Кто знает, может быть, ему понравится идея наставника. Всю свою вторую жизнь после перерождения он страдал о погубленной красоте. И если увидит шанс ее вернуть, да еще и обрести могущество, стать равным богам, то есть шанс воскресить повелителя и воплотить свою безнадежную мечту о тихом семейном счастье с любимым мужчиной. Я думаю, он рискнет. Ради этого рискнет. И камень ему понадобится. Этого еще не хватало! Мистер Лейс так энергично рванул себя за косу, что Кайден даже подивился. И как ему не больно? Эдак еще окажется, что с пророчеством все в порядке, и нам придется воскресшего повелителя отлавливать по четвертому разу.
«Несгласие!»
— хором рявкнули его коллеги. Мэтр тут же наглядно продемонстрировал им какое-то коротенькое магическое действие. Насколько удалось понять Кайдену, в самом деле защиту от сглаза. А призрак задумчиво произнес. «Если я не ошибаюсь, покойный не разделял ни мечтаний своего ученика, ни его сексуальных предпочтений. Интересно было бы взглянуть на его реакцию, если бы он вдруг обнаружил, что ученик украл его мечту о могуществе и понял, как он этим могуществом воспользовался. «Ваше Величество, я вас очень прошу, не надо!» — взмолился придворный маг. «Пусть лежит, как лежал. Хоть я и не замечал за вами способностей к сглазу, с вами иногда подозрительные дела случаются». «Ну что вы! Я вовсе не намеревался усложнять нам задачи. Конечно же, пусть лежит. Но все же неплохо было бы хоть один из искомых предметов достать самим и надежно спрятать, во избежание досадных случайностей». «А чем, по-вашему, мы занимаемся с самого начала весны? И каковы успехи? По сравнению с вашими?» — мрачно съязвил мистер Лейтс. «Нет, объективно. Не остался в долгу призрак. Если я правильно помню, на момент своей кончины повелитель лидировал со счетом 6-0. И в лучшую сторону ничего не изменилось. Но давайте вернемся к более насущному вопросу, на который нет ответа даже у меня. Что для нас хуже? Лишний излучатель в руках Ордена или образец кристалла в руках известных вам господ? Назвать что-либо из этих вариантов лучшим не поворачивается язык». «Все зависит от того, — хмуро пояснил маг, — сумеют ли они доступными им немагическими методами воссоздать свойства кристалла. Мы этого определить не можем». «Это невозможно в принципе, или вам не хватает информации?» «Для того, чтобы хоть что-то выяснить, нам нужны сведения об этом типе кристаллов», — добавил его коллега. «Мэтр Максимилиана имеет представление об этих самых немагических методах. Я разбираюсь в кристалловедении. И если бы у нас была какая-нибудь информация о структуре и свойствах кристалла, вдвоем мы могли бы найти ответ на вопрос». Кайден уже понял, что будет дальше. И не сказал ничего лишь потому, что был уверен, его возражений никто не станет слушать. «Если брат Чань предоставил своим партнерам сведения об устройстве излучателей, значит, в них входила и технология производства кристаллов», — рассудил призрак. «Они, разумеется, ничего в ней не поняли из-за отсутствия необходимых знаний о магии и воспользоваться не смогли, но она существует, и с ней можно ознакомиться». «Ну и чего вы опять на меня смотрите?» Безнадежно и вяло огрызнулся Кайден. «На каких основаниях я должен просить доступа к информации, которая меня никаким боком не касается? Праздное любопытство у нас никогда не поощрялось, и смерть повелителя ничего в устоявшихся порядках не изменила». «О, об этом не переживай!» Заметно оживился призрак. «Загляни ко мне завтра утром, я помогу тебе что-нибудь придумать. У меня это всегда здорово получалось». Кайден бросил мимолетный взгляд на стопки исписанных листов перед магами на столе, вспомнил случайно услышанный отрывок разговора и вдруг понял, чем они здесь занимались до его появления. Недобитый полупокойник раздавал распоряжения на случай своей кончины. И, судя по всему, это были необычные пожелания на тему, как разделить имущество между толпой наследников, а подробные инструкции, что делать, если вдруг, на все случаи дальнейшей жизни. Все то, что он может не успеть придумать в ближайшем будущем, он придумывал заранее и торопился передать тем, кому предстоит жить и действовать после него. Первое впечатление, которое произвел на Саню Сидоренко новый наместник, оказалось правильным, хотя как раз на этот счет он был бы и рад ошибиться. Бывший хинский шпион наглядно продемонстрировал и ум, и профессиональные навыки, и железную хватку, чем премного огорчил деловых партнеров. Саня даже высказал осторожное сожаление по этому поводу, но одноглазый мистралиец со вздохом его чувства разделил, после чего добавил, что рассчитывать на еще одну смену власти в Ордене в ближайшее время бесполезно. Брат Чьянь не из тех, кто даст себя подсидеть или отравить. Хитрых своих братьев он взял в кулак в первые же пару дней. Да и, честно говоря, не осталось среди них достойных соперников для этого выдающегося человека. Их и раньше-то не было. Из всей верхушки Ордена только Шилар и мог с ним потягаться. Поэтому, если уважаемый партнер мечтает куда-то убрать чересчур умного наместника, ему остается только ждать и надеяться, что его чаяния совпадут с интересами дайнрисского подполья, и что Флавиусу удастся организовать успешное покушение. Не сам же он будет этим заниматься. Как ни огорчительно было это признавать, дела обстояли в точности так, как описал Астуриас. Самим пачкаться нельзя, им же потом с преемником работать. На амбициозных братьев надежды мало. Да и вот подполье шансы невысоки. Решить-то они могут, тут большого ума не требуется. А вот практически исполнить. Оставалось либо напрячь весь ответственный персонал на Альфе на поиски пропавшего камня, либо вызывать снайпера и выцеливать наместника где-нибудь на выходе из кареты. И все это без гарантии, что преемник не окажется полным идиотом или воинствующим фанатиком. Саня нервничал, прокручивал в голове различные варианты и в который раз жалел, что нет рядом всезнающего дяди Гриши. Асториас безмятежно взирал на его метание и предлагал положиться на удачу и благосклонность многорукого вора. Последнее казалось особенно сомнительным, учитывая, что брат Чань пользовался классовыми бонусами того же самого божества, и с какой радости кому-то должны были выделить удачу за его счет, непонятно. В трудах и заботах неторопливо проползла обещанная неделя. Хозяева на Альфе то ли до чего-то договорились, то ли нет, но в конце концов спустили указание камень пообещать, а дальше смотреть по обстоятельствам. Из чего следовало, что пропажу они так и не нашли. Охранники Серега и Владик, сменившие на следующий месяц Коляна и Пашку, по секрету поведали, что дело с этим барахлом вышло мутное и уперлось в тупик с самого начала. Поэтому надежды найти что-то из пропавшего никакой. Разве только всплывет где-то случайно. Остальные-то цаски пристроили неподалеку, а камень и еще одну вещицу толкнули через сеть какому-то коллекционеру. Не то в Индию, не то в Китай. Курьер, который должен был провести товар через границу, по нелепому стечению обстоятельств, столкнулся лоб в лоб с каким-то бухим недорослем на папиной тачке. Аккурат в тот момент, когда ехал на международную кабину. Нашли его аж через 2 дня в морге. Сразу не хватились, пока клиент не забеспокоился. А винты звонить не торопились. Сказали, не знали куда. Телефон в дребезге, а документы были в сумке. А сумки на месте не оказалось. Личность установили по номеру машины. Но искать, разумеется, начали родственников, а не друзей или партнеров по бизнесу. Ребята чуть ли не носом все взрыли. Никто ничего не знает. Винтов пораспросили, санитаров потрясли. Никто ничего не брал. Везли уже без сумки. Сумку потом нашли где-то на помойке. Документы на месте, а все ценное – тю-тю. Прикинули. По всему выходит, что-то из зевак подобрал. Потому что если бы винты в эту сумку заглянули и нашли там сувенирчики, то не разговаривали бы с друзьями покойного, как с приличными законопослушными гражданами. Стали дальше рыть. Сами, частным порядком. Не объяснять же винтам, что у курьера контрабанду сперли. Разыскали свидетелей, расспросили всех, кого только могли. Вроде зацепили какой-то конец. 2 месяца ковырялись. А когда этого убогого ворюгу все-таки нашли, оказалось, что он буквально через неделю после того случая от передоза склеился. Праздник себе устроил на радостях, не иначе. И кому он краденое сдал, теперь не расспросить. Поставщиков потрясли, клянутся, что заходил в тот день, долги отдал, дозу прикупил, но все за наличные. Цацки никому не предлагал. Или в другом месте скинул, или сообразил, что за них можно больше взять. Чуть позже наклюнулся было еще один след. Кто-то из своих людей в координационном центре, случайно пытаясь нарыть компромат на Макса, обнаружил упоминание пропавших вещичек в одном из его рапортов. Продравшись через путаницу всевозможных подружек, знакомых и родственников, превращавших рапорт в 200-серийную семейную сагу, старательный аналитик выяснил, что некое «синее кольцо», которое шло в одной партии с камнем, еще в марте месяце было найдено на Альфе и возвращено на Дельту. Лично Максом и без предписанных для такого случая процедур ввиду особой опасности артефакта для случайных владельцев и временных хранителей во время разлуки с магически отмеченным носителем. Звучало вроде бредово, но если прикинуть, то по крайней мере 3 из известных временных хранителей умерли быстро и нехорошо, что дает основание задуматься. Полные персональные данные того идиота, который спер контрабандный артефакт у покойного наркомана и додумался с таким товаром в кармане вломиться в квартиру к лавочнику, в рапорте приводились. Но сам он после того случая подался в бега в тот же день, а его приятели сначала умудрились рассердить какого-то багларского отморозка, и уже потом, кому удалось выжить, тоже разбежались. Бывшая подружка ничего про камень не знала. Кроме того, что дружки ее приятеля очень этот камень искали. С магом проверяли. Точно не соврала. Поэтому пока что на Альфе безуспешно пытались разыскать беглого шмякуна, который еще в марте растворился где-то среди московских вокзалов. А своим представителям на Дельте велели обещать тянуть время и ждать. По визитам брата Чаня можно было сверять часы. Он явился точно в назначенное время. Все такой же сдержанно вежливый, все с теми же церемонными приветствиями и той же каменной физиономией. Обменявшись продолжительными речами и исполнив перед дорогим гостем все необходимые по хинскому этикету телодвижения, они, как обычно, отправились в заднюю комнату, оставив в лавке на попечении Сереги охранника орденского телепортиста, такого же узкоглазого и непрошибаемого, как и его шеф. И потом... Впоследствии Саня долго пытался понять, что тогда произошло, и, главное, как это случилось. Наместник выглядел спокойным и здоровым. Он благосклонно выслушал приветствие Асториаса и даже ответил на его вопрос о новостях. Потом мистралиец, кажется, спросил, как бы полушутя, не поймал ли повелитель на свой замысловатый крючок хоть кого-нибудь, и не кажется ли ему, что с червячком пора кончать. А то, дескать, пока этот господин жив, мастер как-то неуютно себя чувствует. Не доведи, небо сбежит, да еще новых проблем наделает. Брат Чань все так же серьезно и спокойно, с видом человека, не понимающего шуток, ответил витиеватым комплиментом, прославляющим неземную догадливость собеседника, и сообщил, что Шилар действительно пытался бежать и выиграл только быструю смерть. Асториас заметно обеспокоился, но Хин, не дожидаясь вопросов, поспешил его заверить, что несколько дней назад лично видел призрак советника и даже общался с ним, поэтому сомнений в факте смерти быть не может.
Мистралиец, сделавшийся вдруг неимоверно подозрительным, и любой, хоть немного знавший Шилара, его опасения разделил бы, хотел еще что-то переспросить и уточнить. И тут-то все началось. Наместник неожиданно утратил свою обычную сдержанность. Лицо его исказилось гримасой боли, рот широко раскрылся, рука метнулась к горлу, а грудь мелко и судорожно задергалась. Словно он пытался вдохнуть, а легкие внезапно перестали работать. «Все-таки отравили», — мелькнуло в голове у Сани, и не успел он обрадоваться, как следующая мысль догнала предыдущую, вмиг лишив его причин для радости. «На нас же подумают!» Видимо, Асториас мыслил аналогично, только вдвое быстрее, потому что немедля и ничего не спрашивая метнулся к двери с криком.
«Скорее! На помощь! Наместнику плохо!»
С Костем происходило что-то невообразимое и, как показалось Сане, неведомое в медицине. Мышцы беспорядочно сокращались, не давая возможности управлять конечностями, отчего ноги у бедолаги подгибались. Руки дергались как попало, уже не пытаясь схватиться за больное место. По лицу словно бежали волны, придавая ему чудовищные выражения, быстро сменяющие друг дружку. В какой-то момент он совладал с голосом и прохрипел:
«Комары!»
К счастью, телепортист отличался тем же национальным хладнокровием и не стал терять ни минуты. Ворвавшись в комнату, он первым делом подхватил шефа, уже потерявшего равновесие, и аккуратно опустил на пол. Потом коротко взглянул на хозяев, которые поняли все без слов.
«Мы не знаем, что случилось», —
заверил Саня, понимая, что звучит не слишком убедительно.
«Все началось ни с того ни с сего». «Он ничего не ел и не пил здесь», — добавил более практичный Асториас.
Глаза телепортиста сузились еще больше. Он не верил, и он собирался задавать вопросы. Несправедливые, предвзятые и призванные не прояснить правду, а уличить во лжи. Видимо, это понял и наместник, потому что задергался с удвоенной силой, пытаясь протолкнуть воздух сквозь гортань и хоть на несколько секунд овладеть непослушным языком.
— Не здесь!
— с трудом простонал он.
— Болото! Шлар! Комары! Предатели!
Телепортист молча присел на корточки рядом и через миг убрался из помещения вместе с клиентом, без всяких объяснений и прощаний. Охранник Серега, растерянно застывший в дверях, наконец позволил себе подать голос.
— Что это было?
— Нам тоже никто ничего не объяснил,
— огрызнулся Саня. Асториас покачал головой.
Даже если он хотел сказать, что Шилар, уже будучи призраком, отравил его во время беседы, хитрым образом сговорившись с комарами, я не склонен объявлять это невозможным. Хотя разумнее все же предположить, что виной всему некие предатели, которые добрались до бедного брата Чаня, пока он трепался с покойником и кормил комаров. Остается надеяться, что он успеет объяснить что-то вразумительно, прежде чем отправиться здороваться с богами.
Каков шанс, что его успеют спасти?
Не имею понятия. Но если там действительно замешан Шилар, пусть даже в виде призрака, то шансы невелики.
Эх, не успел я спросить. Его хоть упокоили, или так и шляется, где попало, свободный и бесплотный, в здравом уме и твердой памяти. Саня вспомнил бесславную судьбу неверившего в вампиров Пьетра, и голос его предательски дрогнул.
Что? Абсолютно свободный.
Нет, если вы не поднимали специально, то призрак не может далеко улетать от места смерти. Но вот насколько далеко, это я не уверен. Надо специалиста спросить. А вообще, лучше сначала подождать, что нам скажут. Ведь должны же нам хоть что-то объяснить, или, по крайней мере, попросить объяснений. Саня обратил внимание на едва заметную заминку перед последними двумя словами, но вслух ничего говорить не стал. Он тоже искренне надеялся, что все-таки попросят, а не потребуют.